«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Вот мы снова с вами вместе. Мы – это полковник Виктор Баранец.
И полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи.
Страна, слушай. И набирай 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber – это когда буковками. По телефону не звонить. 8-9-6-7-200-97-02. 8-9-6-7-200-97-02. СМСки по-прежнему на короткий номер 2420. Начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли. 2420, РКП, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Здравствуйте, товарищи Четлане. Поехали.
Сначала о самой горячей военной новости, а потом пару слов по теме, разгонной теме нашего военного ревю. Ну, горячая новость – это взрыв Академии Можайского. Только что мы получили данные, что пострадало 4 человека, один в тяжелом состоянии, трое в меньшем. Поражения оказались, значит, ну и кое-кого поцарапало. Взрыв был такой мощности, что снесло лестничный пролет, и курсанты там оказались заблокированными. Ну и, естественно, возникает вопрос, что это был за, что это было за взрывчатое вещество. Сотрудник ФСБ сказал, что это было безоболочное взрывное устройство. Хотя по другой версии, или по третьей версии, говорят и о мине. Миша, сколько, 82 миллиметра могла быть мина, чтобы снести лестничный?
Да нет, не думаю.
Это слабо для лестничного пролета, да?
Не думаю. Похоже, что действительно там не меньше килограмма взрывчатки, может, даже двух. Угу. Если фротил пересчитывать. Мы же не знаем, как они под лестничный пролет засунули.
Ну,
если
да.
Это лестничный пролет, который сопрягается, допустим, с полом,
с полом вестибюля,
да, там да. Можно и килограммом вышибить. А так на ударной волне нет.
Ну и самый главный вопрос, который сегодня интересует прежде всего в эти минуты следователей, как взрывное устройство оказалось на территории режимного объекта. Высказывается версия, что весьма возможно... Это сделали люди, которые не имеют отношения к армии, которые там работают в качестве дворников, уборщиков и так далее. Остальное догадывайтесь сами. Ну, теперь по повестке дня. Вы слышали недавно из Калифорнии даже, и из других, гарнизонов, из других мест нам звонят. Хотя Калифорния тоже гарнизон.
Гарнизон Сакраменто, ну да.
Да, да, да. Просили сравнить тактико-технические характеристики нашего Су-27 и F-16 американской. Я вчера поговорил со специалистами, один из них мне сказал: Виктор Николаевич, вообще-то, если грамотно, то надо сравнивать 27-й с F-15, потому что там более-менее характеристики схожие, и там, в общем-то, разница не слишком большая.
Ну, если а 16-й сравнивать с 29-м.
Да. Просили, ну, что я вам коротенько скажу. Экипаж, вот я специально, чтобы не запудривать мозги знатокам летных дел, экипаж и там по одному человеку. Вес вот у нашего 27-го 16 тонн, там он гораздо легче, аж на 6 тонн. Максимальная скорость, внимание, у нашего Су-27 2500, у американца 2120. Видите, уступает почти что там на 350 километров. Дальность полета у российского самолета 3900, ну, у F-16 не намного, 3890
почти
километров.
Почти одинаково.
Да. Вот что касается потолка, наш забирается почти что на половину 19-го километра, 18500. Американец не рекорд установил на уровне 15 километров 240 метров. Ну и теперь по вооружению. Почти что зеркальное. Ну, может быть, только разница в калибре пушки. У нашей пушки 30 миллиметров, у американца 20 миллиметров. Но если у нашего 1500 снарядов, то у него всего лишь 511.
А боевая нагрузка-то примерно одинаковая.
Да, да. Да, ну и что, есть управляемые, неуправляемые ракеты, есть бомбы, бомбы даже до 500 килограммов. Ну, в общем, дорогие друзья, скажем так, в целом, Миша, ноздря в ноздря идут по тактико-техническим
практически
характеристикам, да.
У сушки больше боевая нагрузка, это все понятно, скороподъемность, ну, что говорить, сушка поставила 4 рекорда по скороподъемности, но тоже не сильно отличается. Если честно, конечно, надо было бы сравнивать вот по какому параметру, по стоимости обслуживания.
Да и по
F-16 однодвигательный.
Да,
сушка двухдвигательная.
Да, потому он и легче, Миша.
Конечно.
16-й,
и да. Тут же начинаются проблемы с обслугой. Время требуется на это больше. И если по-честному, у нас и МиГ-29 должен был бы быть однодвигательным, но движка сделать не сумели, доказали руководству и правительству, что два двигателя лучше, чем один.
Ну да, да.
Но а три еще было лучше бы. Вот.
Да, еще где-то читал, что...
А во всяких показных боях, допустим, с индусами, которые тоже летают на 27-х, которые прилетали к ним туда, в Штаты, F-16 проигрывал.
Кстати, американцы...
Проигрывал в основном за счет вертикального маневра и горизонтального малого.
Американцы добыли несколько наших сухарей, Миша.
В Польше купили.
Еще, причем несколько, они... Даже звезды не смывали и отрабатывают на них задачи вот да. В таком, в советском облике. Ну вот и все, дорогие друзья. Если у вас еще есть какие-то вопросы, мы готовы на них отвечать, как и на любые другие вопросы, которые вы нам сейчас будете задавать. Я вот Любаша говорит.
Здравствуйте, Петр из Екатеринбурга.
Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте, товарищи. Привет из Екатеринбурга.
Привет.
Здравствуйте.
Прежде всего, вот я хотел бы напомнить ненавистникам Сталина, что они сами, и семьи, и дети живы только потому, что Сталин в голодной, разрушенной стране миллиарды бросил не на колбасу, а на ракетно-ядерный щит. Этим он спас, значит, и нашу страну, фактически все человечество.
Потому что в случае... Спасибо. Принимается ваша пламенная речь, спич. Вопросик, пожалуйста.
Значит, вот как Генштаб планирует отразить удар наемников из Афганистана? Их там уже целая армия, больше 40 тысяч человек. Значит, и вот, а все войска у нас на Западе.
А на юге... Ну, насчет поголовья боевиков
круто.
В Афганистане вопрос спорный, потому что, вообще говоря, американцы насчитывают 10 тысяч.
Так.
И арабские средства массовой информации тоже считают, что их около 10 тысяч. Ну, предположительные, допустим, направления атаки – это горный Бадахшан, но там уже вроде как всем настучали по голове, чтобы упирались. Вот, пожалуй, ну, да. Все, что можно сказать.
Ну, они ведь могут рвануть через...
Скажите, пожалуйста, а кто, какие силы рванут? Можно вам задать вопрос такой?
Ну, конечно, самые наемники.
Кто, какие? Ну, вы знаете, что там ключевая сила, там Талибан. Вы это знаете.
Талибан не собирается.
Талибан же не собирается на нас переть. Мы, и тем более, что мы недавно с ним задружились, и даже представитель Талибана
был в Москве. С одной стороны, во-вторых, товарищ Дустум ушел к себе обратно, и там опять Северный Альянс.
Ага.
А талибов он как-то не очень.
Там единственное, что будут нервничать, это те, кто будет мешками тащить наркотики. Вот те будут прорывать границу, да. Ну, там, ну, где-то в районе Таджикистана, да? Ну что, пока афганские...
Здравствуйте, Борис Степанович, слушаем вас, Киров.
Киров, здравствуйте.
Добрый день. Алло.
Да, добрый день.
Воробьев, Борис Степанович, как бы такой. Вот тут я вообще-то отправил вам письмо, но неизвестно, письма почему-то не заходят. У меня такой вопрос. Вот у нас есть олигархи,
да.
Отечественные и иностранные. Угу. Они прибыль берут с нашего государства. Они взяли на них налог. Поставить налог называется на оборону страны.
Ну, это нужен закон для этого.
Это вы нас спрашиваете?
Вот, да, чтобы закон...
Вот что, и, вот, и вот что, допустим, если вы такой закон напишете, вручите его нам с Баранцом, и мы что, будем бегать вокруг Госдумы?
Вы же к Путину приходите.
Ну да, конечно.
Спасибо.
Мы регулярно вечерком заходим чай пить, а утром на гренки.
Олигархи все-таки платят налоги. Некоторые даже уже в тюрьме полежали за то, что не платят налоги. Но то, что их прижимать надо, мы согласны, я думаю, и с вами мы согласны, что надо больше налогов. Но они опять говорят, у нас законы. Нам скажут, сколько процентов, мы платим.
Да.
А вот кого кто ему не платят, у того есть проблемы с законом. Некоторые даже чалятся на нарах. Андрей, Красноярск.
Господин Никто, здрасте, Андрей из Красноярска, одну секунду. Господин Никто, ЗРК «Сосна» на вооружение принят. Испытание прошел.
Едем дальше. Кто у нас? Андрей Красноярск. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, товарищи полковники. Два вопроса. Первый вопрос по сегодняшней теме. А вот есть ли у нас, так сказать, сворованные фантомы для того, чтобы мы отрабатывали на них тактику ведения боя?
А фантомы нам зачем? Это...
Ну, они же на наших сусках тренируются.
Ну, тренируются. А фантом-то какого года рождения? Это Вьетнамская война. Фантом
F-4. Ну, или что-нибудь новое.
Легко, кто у вас все.
Не, ну фантома у нас нет. Нет у нас. Нет у нас иностранных боевых самолетов. Точка. Второй вопрос, пожалуйста.
Второй вопрос по палестинскому конфликту. Вот у палестинцев есть союзники в противостоянии с Израилем, среди арабских государств, или они бьются в одиночку?
Еще раз вопрос. Нельзя ли помочь палестинцам, вы спрашиваете?
Нет, среди арабских государств есть ли союзники у палестинцев?
Реклама.
Всем привет, я Андрей Норкин.
А я Юлия Норкина. И мы переехали.
К счастью, не на другую радиостанцию, просто на другое время.
Простыми словами, теперь в эфире по понедельникам, вторникам и средам в 9 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
С вами также разговаривает полковник Михаил Тимошенко. Валерий, побудьте секундочку, Миш, предыдущему ответим. Помнишь, говорит, есть ли у палестинцев союзники?
Иран.
Ответил.
Хизбалла.
Да, есть союзники. Вот вы имена их сейчас услышали. Валерий, пожалуйста, ваш вопрос.
Да, здравствуйте, да, товарищи полковники. В Волгограде есть улица 33 сталинградцев, да. Это, короче, байка про 70 танков. Да, байкам название улиц не дают. Вы мне сегодня дадите рассказать?
А что вы будете вообще осмысленно что-нибудь рассказывать?
Да, конечно.
Ну, попробуйте
осмысленно. Долго или нет? Недолго.
Минут 20-40. Мы пятились в Сталинграду, но мы не бежали, а копались на очередном рубеже. Да, слева-справа никого не было. На фланг послали взвод автоматчиков. Да. Когда они вышли на этот рубеж, они нашли готовый уже рубеж к обороне. Им не пришлось окопы копать. И вот за день они отбили 3 танковых атаки, в которых участвовало до 70 немецких танков. Они подбили где-то 28 или 29, но наверх сообщение ушло о 24. Так. В 70-х годах к отцу приезжал полковник, его командир. Он где-то написал книгу об этом бое. И его мнение, почему так могло произойти, что они подбили танков и остались все живые, танки с пушек не стреляли. По всем приметам их только сняли с железки и бросили в прорыв, чтобы напугать русского воина. Но он не сдался и не испугался.
Хорошо.
Примерно такой расклад.
Спасибо.
Забавно. Да. Значит, представим себе, допустим, взвод.
30 человек.
Да в лучшем случае. Пусть 50.
Он никогда не укомплектованный был.
Пусть 50.
20 человек от силы, да.
Значит, 500 метров по фронту получается примерно, да? И что, вот на этих 500 метрах гусеницы прут немецкие танки? Так не может быть. Ну, что вы в самом деле-то, ребята?
Рассказы о войне всегда...
Евгений из Тамбова, вы спрашиваете, есть ли ядерное оружие в морских контейнерах? Нет, возить его, конечно, можно в морских контейнерах, но ядерного оружия там нет. Вот в морских контейнерах есть ракеты «Клаб». Мы его показывали даже на выставках. Валерий, здравствуйте, слушаем вас.
Алло, Валерий. Алло, Валерий, товарищ офицер. Здравия желаю.
У меня вопрос по поводу Индия-Пакистанского конфликта. Как-то это дело началось, начали говорить, там кто-то сбили, что-то и притихли. Что там, чем кончилось?
Ну, тоже притихли. Вот недавно стали снова так. Вроде бы летать, но не воюют. Из-за Кашмира там драчка идет. Из-за Кашмира.
Там постоянно
такое. Я понимаю. Такое. А отношения между... Как, не наладились? Нет?
Нет, еще бы. После такой драки... Это не муж с женой, где днем подрались, а ночью помирились.
Ну, там было закрыто пространство воздушное от Пакистана. Все это дело уже урегулировалось?
Нет. Ну, все вернулось на круги своя. То, с чего начиналось, тем и закончилось. Ну, здравствуйте.
В общем, Индия обстреляла террористов, а сбили индийские самолеты, так?
Ну, да.
Слушай, но там и пакистанцы досталось, тоже. Да. Ну, там дымится точечка традиционно. А, Любаша, кто? Артем у нас из Москвы. Артур или Артем? Скажите, пожалуйста, кто вы, Артем?
Добрый день, Артем.
Артем, здравствуйте.
Артем, сын полковника, тоже беспокоит. Вот смотрите, два вопроса. Первый. Сегодня туркам снова американцы выставили ультиматум.
Да.
Либо С-400,
да.
Либо там
да.
Их там эти истребители.
F-35, да, не продают.
Да. Вот скажите, пожалуйста, с военной точки зрения, не с политической, что туркам выгодней? И второй вопрос, который касается предыдущей темы, тоже интересная была, по поводу наркотрафика. Афганистан, Средняя Азия, наша. Угу. Вот насколько наша Средняя Азия... Советская, бывшая, нам сейчас контролируема. Спасибо большое.
Мы ее не контролируем, мы и границы не охраняем.
С Казахстаном вообще фактически фикция, не граница.
Да.
Да, так просто. Географическое название. Миша, вот что им выгоднее? Действительно, вопрос интересный. Купить у нас С-400 или лишиться технической поддержки по тем F-35, которые уже есть у Турции? Вот что?
Ну, видишь ли, вооруженные силы Турции самые мощные, которые на том краю света есть.
Ну, и армия там почти,
и армия,
да,
там.
600 тысяч, вот. Вроде бы, да.
Поэтому лишатся они сейчас, лишатся ли они потом. Понимаешь, им надо утвердиться, как я понимаю, в состоянии своей исключительности вот на Ближнем Востоке. Все. Османская империя. А для этого им нужна, во-первых, ВВС у них хорошие свои есть, сильнее всех, которых там что-нибудь водится за душой. А вот ПВО, они считали, что Патриот проигрывает.
Смотри, что Эрдоган. Миш, помнишь, сначала они пугали, я не помню, 30 или 60 F-35 они заказывали, да, у американцев. Трамп сказал, не продам.
Да.
Тогда Эрдоган говорит, а я у Путина...
Да.
Су-57 куплю.
Да.
Отыграл, да? Теперь ему говорят, у вас там есть F-35 на вооружении, мы запчасти не будем продавать вам. Ну, что, это серьезная проблема, Миш.
Ну, относительно.
А как ты думаешь?
Потому что если кто-то туда сунется, тогда придется американцам, которые базируются на турецких аэродромах, все равно вступаться.
Да. Ну, и они больше всего, специалисты говорят, боятся, что мы там своими радарами С-400 изучим их характеристики, их самолетов. В общем, такое американцы байду поют. Но, тем не менее, Турция хвост задрала достаточно серьезно.
Да.
Посмотрим.
А с американцами иначе нельзя.
Да. Евгений Самаров у нас. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня такой вопрос. У нас вот есть, ну, и у нас, и за границей есть распознавание... То есть авиации, ПВО, свой-чужой, правильно, да?
Да, да.
А как поступает, ну, то есть как поступает в таком случае, если, например, ну, там, предатель или кто-то там захватил самолет, и, то есть его нужно, нам же свой же самолет нужно атаковать. Ну, то есть кто-то захватил наш же самолет, и какие-то, ну, то есть атакуют наш же...
Ну, что, сначала вылетают навстречу ему, берут его в коробочку и присаживают на свой аэродром.
Дежурная пара.
Да, да, и присаживают. Не подчиняются, сбивают. Вот так решается вопрос.
А как распознавание вот это свой-чужой? То есть это наши же ракеты смогут атаковать его?
Даже если ты поставишь на ракету блокировку, на всех наших истребителях есть пушечное вооружение.
А, вот оно что. То есть, если что, то можно будет... Понятно. Да. Ну, все, спасибо.
Если 37-миллиметровым снарядом очередью шарахнуть, распоришь вдоль, как консервную банку.
Ростов-на-Дону. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор Николаевич.
Здравия желаю.
У меня такой вопрос. Где сейчас находится Хмельницка 33-874 дивизия ракетная?
Которая была в Хмельницком?
Да,
Хмельницком. Она расформирована.
Да.
Да.
А 4270?
Нет, ОБДО. Это я уже дальше ничего вам не скажу. Я по Хмельницку вам повезло, вы попали, потому что мне одноклассник там служил. А вот по этой части я вам ничего не скажу.
Мы же все вытащили оттуда.
Да.
Все ракетные войска оттуда ушли.
Да. Продолжаем.
Здравствуйте, Александр из Серова.
Серов, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Александр Якимов, я из города Серова. Товарищи полковники, у меня вот к вам такое, скажем, предложение. Вот все эти темы, которые вы обсуждаете в эфире, это, я считаю, что мелочевка. Неплохо было бы обсудить тему о том, почему наши законы, которые принимаются, значит...
это военное ревью. У нас есть передачи, которые обсуждают законы.
Я понимаю, что это
мы военные ревью, люди, мы еле-еле успеваем армией заниматься, понимаете?
Вас слушает вся страна.
Ну и что? Но это же военное ревью. Это же, извините, пожалуйста, не роддом, да? Мы военное ревью. Мы пытаемся...
Я не говорю о законах по роддому.
Так,
я говорю о законах, которые касаются... граждан нашей страны.
Я понимаю, у нас десятки передач. Каждый день ведутся разговоры о законах, дорогой мой человек. Если это военный закон, вопрос, это наша пахота, да. Вопрос, что у вас за вопрос?
Наши законы, которые касаются граждан Российской Федерации, принимаются не на референдуме, всеобщем, всенародном, как.
Да вот вы представляете, что в год вносятся десятки тысяч поправок в законы. Это ж как
тогда бы вся референдум. Страна должна сидеть на референдумах и получать по 400 тысяч в месяц.
Мы же работать не будем. Каждый день проводить референдум. Вы представляете? Из-за какой-то поправки в каком-то законе.
Есть законы, которые принимаются впервые.
Да, но у нас есть законы, которые принимают Государственная Дума и утверждаются президентом.
Когда нужно было решить вопрос Крыма...
Вы предлагаете глупость. Референдум. Закон приниматься на референдуме. Ну, вы представляете, 6 500 в прошлом году приняли законом. А в году 365 дней.
Присвоить каждому гражданину страны звание депутата референдума и платить по 400 тысяч в месяц.
Все законы касаются почти каждого гражданина
страны. Ё-моё, да. У вас дача есть? Извините.
Референдум.
Вот такой нескромный вопрос.
Я вас прекрасно понял.
Извините, пожалуйста.
То, вот что я хотел сказать.
Я понимаю.
Спасибо.
Да, спасибо. Да.
Здоровья.
Ух ты, елки-палки.
До свидания.
Вот я хотел бы человека спросить, есть у него дача? Есть.
Давайте
референдум. Вот, ё-моё, как же он так допустил-то, что, принимая законы, наша Государственная Дума напринимала такого, что теперь он является членом некоммерческой организации? И будет отвечать по закону за забастовки и финансирование из-за рубежа.
Дорогие друзья, мы принимаем разумные идеи, но если они прагматичные, если они действительно вписываются в реалии жизни, они стоят на воздушной подушке. 10 секунд, дорогие друзья, мы удаляемся на коротенький перерыв. С вами полковник и баронец Тимошенко.
Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Не забывайте, что рядышком всегда полковник Михаил Тимошенко. У нас Московская область. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир Николаевич. Вопрос простой. Обеспечение бывших военнослужащих и пенсионеров путевками в санатории военные. Значит, проблема очень серьезная. Дело в том, что отдали теперь все путевки практически на коммерческую основу. Практически 1 октября написано, надо подавать заявку. Через 15 минут ровно я подавал заявку в Сахский санаторий. Путевок нет, кончились. Вы представляете, что происходит? Через 5 минут перезваниваю я на коммерческую основу, значит, которая занимается путевками Министерства обороны. Путевок полно, но платите совсем другие деньги. У нас что, по военные пенсионеры уже вообще никому не нужны?
Нет, а зачем они нужны-то? Чтобы, чтобы они тут приставали насчет путевок? А, путевок. А гражданские пенсионеры, значит, чем от них отличаются?
Обстановка такова, что на сегодняшний момент в Министерстве обороны, значит, что Шойгу, что его три зама, они вообще не служили в армии, они не знают, что это такое. Я думаю, что каким-то образом, ну, может быть, есть возможность донести, что проблема очень серьезная. Практически военнослужащие бывшие пенсионеры попасть в санатории не могут.
Мы уже два или три раза с Михаилом Тимошенко поднимали эту проблему. Более того...
На выходе.
Я... Да что сразу на выходе? Вот завтра мы с Баранзумом... Вы... Если бы я был президентом, то послезавтра было все нормально.
Я так понимаю, что это...
На выходе проблема. Давай, Баранец.
Я так понимаю, что звонит большой начальник в прошлом.
Да, конечно. Я подходил к Тришкину, начальнику ГВМУ. Мне было сказано... Я говорю, вы 50 на 50 отдали санаторию на самооккупаемых? Нет. 80% для служивого народа, 20% на самооккупаемых. Ну, чтобы выживать можно было. Вы же говорите, что вообще уже на 10-й минуте путевок нет.
Абсолютно
пожалуйста,
верно.
Пожалуйста, я вас прошу, напишите письмо, чтобы я мог это показать. Или министру, или Тришкину, или начальнику генерального штаба, или кому-то еще, чтобы увидели, что вот человек реальный, не Баранец приносит Иванову там на
понятно.
5-й минуте.
Я вас понял.
Вы поняли, значит, меня?
Я понял, да. И еще один вопрос.
И не надо сидеть, вот звонить. Вы знаете, если ваше письмо вот пошло бы в ГВМУ, еще бы кто-то написал, штук 100 писем бы пришло, может быть, тогда зачастую. А мы сына, будем помогать
сына,
вам.
Сына
да.
подведу, он у меня самого там служит, в ГМУ.
А, вот чем дело. Чего вот ж ваш сын вот так занимается отцовским здоровьем, а?
Вот так вот.
Да.
Значит, еще один вопрос. Значит, дозвониться сейчас стало практически автоответчик. Мы вас, вы в очереди и бросает трубку. Ну, там что-то не срабатывает. Проверьте, пожалуйста. Добро?
Ты понял?
Так, откуда? Ты, значит, должен еще телемастером поработать, я понял.
Нет, телемастером не надо, но кто-то там у вас запустил, что автоответчик говорит и сразу же сбрасывает трубку.
Автоответчик что, на прямом эфире, что ли, который?
Да-да-да, автоответчик на прямом эфире.
А, ну это мы сейчас попробуем выяснить. Да, может быть, звонков...
Там, по-моему, проблема не стоит большого...
Нет, я думаю, что просто звонков очень много, и автоответчик затормозил.
Спасибо. Юрий Самара у нас в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Вот вопрос такой. Все знают героя Советского Союза Алексея Мересьева. Вот. Ему в советские времена, насколько я знаю, каждые 6 лет ну, давали «Волгу» и каждые 6 лет меняли ее. Вот. А когда пришел Горбачев, где-то в конце ну, 80-х годов, у него это вообще все отняли. И, это самое, и больше вообще не выдавали. Правда это или нет?
Отвечаю.
Не могу сказать.
Вот сказали, что нечего делать еще его обслужить за счет этого. Вот я уже давно слышал и читал.
При Михаиле вот. Сергеевиче могли сделать не только такое. Ханеки раздали.
Я думаю, что это правда. Запросто могло бы.
Могло.
Герои Советского Союза не нужны были и в то время, и участники войны.
Могло.
Спасибо. Хорошо. Уссурийск не дождался. Ставропольский край. Сергей, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищи полковники. Хотелось бы услышать ваше мнение по двум вопросам. Вот первый. Сможет ли Россия в современных условиях политических и с текущим состоянием ее экономики дальше сможет угнаться за прогрессом США, Китая и Индии.
Прогресса много. В каком направлении?
В военном направлении.
Ну, мы не так плохо смотримся.
И в военном направлении.
Да. Мы не собираемся. Американцы по некоторым направлениям уже гонятся за нами.
У нас в 80-е годы был создан большой задел. Если бы не перестройка...
Есть еще, да?
Есть
пока. Есть еще порох в пороховницах.
Пока да.
А ягоды пока в ягодицах, ну да.
Да. А второй вопрос. Признает Путин, как вы думаете, и на этот раз выборы в Украине или нет?
Ну, судя по тем осторожным сигналам, которые были вчера, например, да, Миш?
Да.
Пока выводы говорят не делать. Ну, у тебя какое предчувствие, Миша?
У меня такое предчувствие, что...
И это хамло, ведь Путину уже же нахамило, да, еще не стал президентом. Да, я думаю, что после такой вот...
Ну и что, ну выиграет он выборы. Да, дальше что? Идти путем Порошенки можно. Все зависит от Коломойского. Это вот Бибабо Коломойского. Такая куколка на пальце одетая.
Я думаю, что будет, уважаемые радиослушатели, будет какая-то интригующая пауза. Но на этот раз Кремль так быстро не будет признавать выборы. Он подумает, все взвесит. А может, этот победитель... Да еще неизвестно, дорогие друзья, Миша. Я далеко не гарантирую, что уже президентское
вопрос
кресло в кармане.
Вопрос не так, как голосуют, а как считают.
Да, дорогие друзья, не надо этого Вазелинского, в общем-то, уже делать президентом. Давайте немножко подождем. Там не все так просто. Борис Николаевич из Владимира, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие полковники. Скажите, пожалуйста, вот... Я в возрасте, мне лет 50 с лишним. У меня дед воевал еще в Первую мировую. У него осталось несколько фотографий. Одна из них в военной форме. Вот я не могу определить, какой, вот что за форма и где он вот как воевал. Вот как узнать по форме, да, вот что за войска. Вот кому можно обратиться, вы не подскажете?
А больше никаких, так сказать, вещественных следов?
Нету, понимаете.
А звание он... деда?
И фотографии как бы четко там, ну, видно, там он стоит...
Дорогой мой человек, значит, единственный совет. У нас при главном штабе МТО, ну, бывшем главном штабе тыла, есть целый комитет, который занимается проблемами вещевого снабжения и истории военной формы. Вот туда надо написать. Там люди по 45, по 50 лет только занимались. Значками, эмблемами, погонами, шапками,
просто сапогами. Это Первая мировая война. Как
да, бы, вот если вы пошлете фотографию, может быть, получите ответ.
А еще раз скажите, куда, пожалуйста.
Напишите, пожалуйста, на главный штаб материально-технического обеспечения. По-моему, Старый Казихинский или Большой Казихинский переулок. Да. Найдите по Яндексу, там есть адрес. Туда напишите комитет и вещевую службу заодно. А мы... кто там? Валерий.
Здравствуйте, Белгород. Валерий из Белгорода.
Да, здравия желаю, товарищи полковники.
Здрасте.
Здравия желаю.
Да, у меня к вам вопрос такой. Особенно... Виктору Николаевичу, он как писатель и все такое, политрук бывший. Вот,
мне внимание, известно... внимание, дорогой мой человек, вы можете называть меня угодно. Я никогда не был политруком. Откуда вы взяли? Подождите, пожалуйста. Откуда вы взяли, что я был политруком? Отвечайте.
Ну, извините, львовское училище полит.
Я заканчивал факультет военной журналистики.
Но я тоже был военником. Мне ну приезжали военные журналисты.
Редакторское отделение Академии. Что? Я шел
очень
только
приятно,
по этой линии.
Спасибо,
я
спасибо.
В пятом классе стал на эту стезю, не скажу до сих пор. Ваш вопрос, пожалуйста. Ваш вопрос, пожалуйста.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Андрею Антоновичу, да? Ихтыменко Сергею Матвеевичу. Знаете таких великих наших, ну, военнослужащих?
Но это все равно, что не знать, что...
Да, понятно, понятно. Но вот что? Я тоже интересовался ими. Они хорошие люди-то,
очень
да?
Хорошие люди, вот. Очень хорошие.
И
красивые.
Есть как бы вот 76-й год такой роковой. В один день они как бы погибли или что-то с ними случилось. Я вот искал в газетах и все такое. Причина их смерти. Вам известно? Если известно, пожалуйста, поделитесь с нами. Я не мог найти никаких сведений об этой...
Значит, ну, вас вот интересует Штеменко и второй кто?
Штеменко и Гречко. Андрей Анатольевич, они были...
Андрей Гречко умер своей смертью, а Штеменко мы сейчас разберемся.
Не, ну так же.
Да. Они не погибли, они умерли. Вот мы сходимся на этом. Люба просит почитать. Давай, есть интересные вопросы. За что Путин уволил сегодня 6 прокуроров?
Витя, ну это же опять Стасик. Пошел он лесом.
Дорогие друзья, вы уж поближе к армии задавайте нам вопросы. Так, давай возьмем...
По льготным путевкам ваш Тришкин говорит неправду. Санаторий Ялта недозагружен на 50%. Нет финансирования от ГВМУ. Куда вам слать фактуру? Спрашивает господин
Комсомольскую Грушницкий. Правду. Комсомольскую правду. И так и им пишите, начальнику ГВМУ. А я потом уже соберу все эти письма и пойду к нему.
Какое будущее ожидает Кузю и ракетный крейсер «Кваква» на иголке?
Да.
Не похоже. Потому что Кузю обещают все-таки в сухом доке отремонтировать. Сейчас объединяют 2 сухих дока, которые там достраивались.
Перерыв, дорогие друзья. Коротенький перерыв.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь что, стекло такое? Давай. Он говно в эфир кидает. Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю. Не забывайте, что здесь же, рядом, всегда с вами полковник Михаил Тимошенко. Любаша подсказывает, что он... Виталий из Москвы к нам дозвонился и что-то хочет спросить. Пожалуйста, Виталий.
Здравия желаю, товарищ полковник. Вот у меня 2 коротеньких вопроса. Вот про свою часть, это конкретно, это 77-я танковая дивизия. Вот не могу найти вот ни по интернету, ни физически. То есть она как призрак исчезла просто.
У нас и многие, вот, десятки дивизий исчезли. Десятки. Когда-то их было 142, я хорошо запомнил цифры.
Понятно. Можете нащупать только форум какой-нибудь, где переписываются те, кто там служил.
Да, такое есть. И второй вопрос.
Да, и второй вопрос. Вот, знаете, мы продаем сейчас оружие, там, технику, противовоздушную систему во многие страны мира. А вот не дай бог так обернется, что это оружие как-то вот против нас направится. Вот как мы с этим бороться вообще будем?
Придется применять против них то оружие, которое мы не успели продать.
Ага, значит, есть новейшие технологии.
Ну, конечно.
Вроде как. Все, спасибо большое. С уважением.
И спасибо. Вам спасибо. Вот тут...
Ирина. Да, добрый день, слушаем вас.
Здравствуйте, Ирина.
Добрый день, уважаемые полковники. Давно вам не звонила. Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Мое почтение, конечно. Скажите, пожалуйста, вот у меня у мужа дед, он был участником Великой Отечественной войны, умер своей смертью, сделали ему памятник. Давно уже. И вот тут тетка решила переделать памятник. И поставили новый. И вот, Виктор Николаевич, подскажите, пожалуйста, вот они потеряли, вот его тетки, ну уж они тоже в возрасте, его дочери, потеряли документ ветерана Великой Отечественной войны. Ну вот столько лет прошло. Скажите, чтобы вот оплатили памятник, каким образом вот поступить? Как его выправить? Или вот через вашу передачу хотели узнать. Потеряны документы, как бы вот все.
Все документы потеряны, да?
Да, походу, да. А что у них было?
Ну, где-то в архиве следы остались. Я думаю, что остались следы. Надо, ну что, написать Мише, давай начинать. В Подольске надо написать, чтобы подтвердили, что он был участником Великой Отечественной войны.
Да, раз.
Когда вы получите этот документ, уже смело идите в военкомат. И если вам там не скажут, что если до 95-го года он умер, то мы можем еще помочь.
А если уже позже, то уже он уже вроде как... Да.
Муниципальный, как сказать, товарищ. Да. Но в любом случае попытайтесь идти по этому пути. А мы,
уважаемый товарищ Грушницкий, читаем, вообще говоря, не надо подсказывать, что делать Баранцу. Он как-нибудь сам разберется. Но важны и письма. Важны письма как подтверждение фактуры обращений, как обращались с людьми. И каков пока итог?
Ну, а вообще-то, Миша, я не знаю, может, Владимира Николаевича давай отпросимся на недельку. Да?
В санатории.
На юга. И проверим штук 5 санаториев. Ничего страшного, нас отпустят. Зато какие роскошные передачи у нас будут. Будем прямо делать репортажи вот на берегу шипящего Черного моря.
Шипящего, да. Мангала с шашлыком.
Подходим. Здравствуйте. Вы кто? Я директор нефтяной компании.
Да.
Белов Иван Иванович. Вы кто? Я директор ремонтного завода. Кто?
Да.
Я банкир. А где же наш брат служивый здесь моется? А?
Вот вопрос, честно говоря, про пенсионеров как-то меня не очень напряг, да? А вот с действующими, особенно с летчиками, их и так сейчас уже обстрогали со всех сторон. Многие не получают ни компенсационных, ни командировочных выплат. С инженерно-техническим составом вообще говорить не о чем. Их в пол заколотили.
Вообще-то, конечно, раньше вот, я помню, народный контроль бы в армии был, натравили бы хорошенько, прошлись по санатории и посмотрели, что 90% корпусов забиты сугубо цивильным народом.
Конечно.
Богатенькими Буратино, лучшие номера, да. Да, есть проблема, дорогие друзья, будем драться. Давай почитаем письмо.
Уважаемый Павел Юнгштурм, во время Великой Отечественной немцы не раз захватывали и наши установки «Катюша», и сами снаряды. Да, кое-что даже сумели усовершенствовать.
Так, здесь у меня кто-то спрашивает, что я якобы служил в 48-й Звенигородской танковой дивизии. Не служил.
Не встречал ли ты там маршала Гречка?
Я служил в учебной танковой дикой дивизии в Остре, дорогие друзья. Я к 48-й не имел отношения. Так, а мы продолжаем.
Павел Юнгштурм, вы спрашиваете, какой краской покрасить хвост самолета, установленный в виде памятника на кладбище аэродрома «Озерная Пать»? Серебрянкой.
Угу. Слушай, Миша, ох, сейчас человек меня и приложит. Он же имеет в виду эту учебную танковую дивизию 48-ю, которую я в Десне. Она же 48-я. Миша.
Ну?
Ой, тысячу извинений. А то я тут распалился, меня тут ругают за то, что я открещиваюсь от политработника.
Так.
Уже
стал сознаваться потихоньку, да, колоться начал.
Дорогие друзья, давайте называть мою должность такой, какой она есть. А то же нас же пропагандистами с тобой уже называют.
Да. Уважаемый Денис спрашивает нас, что вам известно о русско-чукотских войнах? Кое-что. А что вас конкретно интересует? Были такие, елки-палки, и даже наших в заложники брали в плен, и мы их выкупали.
Были там, хотя войско там чукотское не более 10 тысяч, но трудно. По-моему, лет 20 мы продавливали казачки наши.
Да, Миша, как, да? Не больше.
Да. Это там где-то в
1700. Николай Васильевич, да. Ставрополье, поселок Комсомолец спрашивает, есть ли авианосцы в этой армаде, которая пришла к нам в Черное море?
Пока нет. Пока нет.
Почему Сталин пренебрег сообщением разведчика Зорге о том, что Великая Отечественная начнется именно 22-го? Василий, Нижегородская область. Интересно, вот Василий, как он себе представляет, что Сталин состоял в прямой переписке с Зорге? Сидел, значит, по ночам у приемника и слушал шифр.
Есть известный документ.
Зорге который... считали двойным агентом уже к тому времени.
Да, непосредственно из Берлина разведка сообщала, но, правда, дату не полностью называла. На Иосиф Виссарионович там написал нехорошую резолюцию.
Да.
Синим карандашом.
Но товарищ Гитлер 4 раза менял срок начала операции. Чего мы хотим-то? Как можно верить?
И каждый раз она не совпадала, хотя говорят 100%, что вот это случится, да.
Скажите, город Киев, город-герой или киевские власти сняли это звание? Спрашивает нас Владимир из Орла. Вообще не они ему присваивали.
Да, ну и пока у Кремлевской стены, по-моему, там он еще, вот эта тумбочка гранитная стоит.
Стоит.
Да, пока мы не дошли до того, чтобы откреститься, потому что мы не можем перед памятью тех десятков тысяч людей, которые погибли за освобождение Киева.
Здравствуйте, Василий из Екатеринбурга. Я думаю, что не стоит волноваться из-за того, переориентировались ли игиловцы на Китай, в смысле на уйгуров, или нет? Потому что уж чего-чего, а с уйгурами и ИГИЛом Китай точно разберется.
В чем смысл бомберов стратегии, если на такую же высоту могут забраться истребители и сбить их? А наши истребители их тоже будут прикрывать.
Только не. Да. На какой дальности залетают истребители, чтобы забраться?
Да.
Допустим, 101-й ракеты и 104-й, они стреляют на 5000, да? Ну, какой истребитель долетит за 5000 километров до вашего бомбардировщика от своего берега? Вы что, ребята?
Вы увидели, мы же называли максимальную высоту, Миша. Это же уже 30 километров – это потолок, это вообще там никто не ходит. Да?
Конечно.
А мы вынуждены за передачу попрощаться с вами.
Роман Рюрикович, вы намекаете, что мы должны, значит, власти Абхазии убедительно попросить реанимировать санаторий Минобороны на территории Республики Абхазия? Это значит, что мы абхазам должны тупо дать деньги, они их разворуют, да?
Песенка, как всегда, песня по вашим заявкам.
В далекой край товарищ улетает, родные ветры вслед за ним летят. Любимый город в синий дым Китай, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Любимый город в синий дым Китай, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ сквозь бои его войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Любимый город может спать спокойно и видеть сны, и зеленеть среди весны. Когда домой товарищ мой вернется, за ним родные ветры прилетят. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд. Любимый город другу улыбнется, знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.